Уважаемые зрители, еще раз здравствуйте. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бродовиков. Ну а в гостях я сегодня рад приветствовать протоиерея Сергия Рыбчака, настоятеля храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, город Плевской. Батюшка, добрый вечер, благословите.
Добрый вечер, Бог благословит.
Рада вновь приветствовать вас в нашей студии. Я напомню нашим зрителям о том, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться до нас по телефону 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напомню возможности задать свой вопрос, пользуясь интернетом, социальной сети ВКонтакте, есть анонс сегодняшней программы. В комментариях под анонсом можно вопрос свой написать в течение эфира. Мы будем контролировать поступление этих вопросов. А также есть возможность написать свой вопрос путем направления смс-сообщения. Плата согласно тарифу вашего оператора, номер телефона для отправки смс. Только для смс звонить туда не нужно. 8-922-113-29-51. Отец Сергий, сегодня немного предлагаю поговорить о празднике Сретения Господня. Все-таки всего несколько дней назад весь православный, русско-православная церковь отметила это 20-е торжество. И поговорить о том, почему этот день именуется еще и Днем православной молодежи. Еще одна тема, которую для обсуждения сегодня вам предлагаю, это юбилей центра, руководителем которого вы являетесь, реабилитационного центра «Подвижник», насколько мне не извиняет память, 29 января ему исполнилось 15 лет, с чем мы вас и поздравляем. А также не за горами Великий пост, в этом году начинается 14 марта, и поэтому можно поговорить еще о подготовительных неделях перед этим многодневным подвигом. Понятное дело, что в эфире нашего телеканала о Сретении и так, в принципе, уже много говорили, но вот как раз-таки хотелось бы, наверное, большую часть уделить внимание тому, почему это День православной молодежи.
Ну, безусловно, сам праздник – это встреча. Это встреча с Богом, это встреча со Христом, это встреча с истиной. Как сам Господь говорит, «Я есть путь, истина и жизнь». И, безусловно, наверное, самым важным является то, когда молодой человек, уже отрываясь от своих, ну, можно сказать, таких детских представлений, послушаний, и начинает входить в море страстей, буйных страстей. И в этом буйном море страстей он вдруг обретает встречу, происходит встреча с Богом. Наверное, это самое важное событие, может быть, у человека, который останется на всю жизнь. И мы, священнослужители, безусловно, этого жаждем. Многие святители, многие святые в том числе, писали о том, что, например, тот же святитель Иоанн Златоуст говорил, что время буйной молодости, оно, к сожалению, никто не может даже предсказать, чем оно может закончиться. Тот же блаженный Августин говорил, что его сердце от буйных страстей успокоилось только во Христе, когда он обрел Христа. Безусловно, поэтому этот день, день Сретения, день встречи со Христом для молодежи очень имеет большое значение, самое важное значение в жизни. Я вспоминаю и свою молодость, и, безусловно, представляю всегда, что было бы со мной, если бы, ну вот, не произошло бы этой встречи. Но Господь был милостив, и, безусловно, эта встреча оставила, ну, можно сказать, такое благоприятное воздействие на мой выбор и в дальнейшее мое служение. Поэтому и мы желаем, конечно же, приобщить не только к празднику, к этому, но и к истине всю нашу молодежь, которая родилась в православии. Но, к сожалению, мы знаем, что период начала буйных страстей, она отходит иногда из-за этого от церкви и от веры.
А вот судя по группе вашего прихода в социальной сети ВКонтакте, где выкладываются какие-то новости о приходской жизни и фотографии, День Сретения была целая праздничная программа для детей организована на приходе, но не только для детей, а вообще для юношей, ну, и
часть
девушек.
Молодежи вместе с отцом Исаирием Никитой Заболотновым, который, по сути дела, является нашим главным лидером молодежи и подростков на нашем приходе, он занимается и воскресной школой, и молодежи занимается. Конечно, в это 14 числа с частью молодежи. Они присутствовали на богослужении в Свято-Троицком кафедральном соборе, на богослужении с нашим архипастырем, митрополитом Кириллом сослужил он ему, и молодежь принимала участие в общении с владыкой. Вот. Там же состоялась презентация разных клубов молодежных, разных обществ. Но и, безусловно, на приходе этот день, это, ну, так как это все-таки 15 число пришлось на понедельник, все-таки дети и учились, и поэтому все основные мероприятия всегда переносятся на выходные дни.
Ну, так как часть только еще ждет.
Да, вот. И, безусловно, у нас в этом плане отец Никита проводит очень хорошую такую работу, интересную работу, и которая очень интересна молодежи, им интересна подросткам. Вот. Соответственно, и всевозможные викторины, и общение, и научение. Безусловно, для подростков у нас есть военно-патриотический клуб «Витязь». Как раз в это воскресенье они проводили соревнования на нашем пейнтбольном полигоне, учились даже разбирать автомат. Ну, это понятно, что не связано никак с праздником, просто это ряд таких интересных мероприятий для подростков, для детей и, конечно, для самой молодежи. Вот. Ну, на самом деле общение, еще раз общение молодежи, наверное, это самое главное, то, что мы можем им предложить. Когда есть такая благоприятная среда, есть площадка, и есть такой, ну, скажем так, опытный руководитель, наверное, там всегда и формируется такое общение, дружба, ну и взаимопомощь, и укрепление, конечно, в вере.
Такая предотвращается некая разрозненность, да, которая вообще, в принципе, нам, не только молодым, но и взрослым присуща, и создается, наоборот, некая такая общность.
Общность и среда, в которой они могут действительно чувствовать себя полноценными людьми и полноценными христианами.
Mm-hmm. Среда числе. Такая благоприятная, где плоды могут быть посеяны в нужное время и нужное место, да? У нас, насколько я понимаю, есть первый звонок. Давайте его примем и дальше продолжим беседу. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Наталья, я из города Балашихи. У меня такой вопрос. Наталья.
Да, мы вас слышим. Вы, пожалуйста, ориентируйтесь на звук телефона.
Ага. Я хотела бы спросить, как относиться... Вот около церкви сидят, просят милостыню. И ездят на инвалидных креслах с табличками. Вот как вот, подавать и подавать.
Ну, скорее всего, это, наверное, больше всего проблема больших городов и больших приходов. Например, в нашем приходе всех тех, кто просит милостыню, мы их знаем всех в лицо, и они уже, по сути дела, срослись с нашим приходом. Поэтому они даже участвуют и в богослужении, и в праздничный стол иногда приходят, присаживаются. Ну, а вообще, я скажу так, очень сложно разобраться, конечно, кто является попрошайкой, а кто действительно является нуждающимся. Я бы посоветовал так, ну, это сугубо лично мое мнение. Если у вас есть возможность каким-либо, ну, скажем, способом оказать эту милость, не обязательно ведь только деньгами, ведь иногда те же самые продукты, элементарные продукты, которые необходимы человеку, купить эти продукты. Или, например, человек действительно просит, помогите мне добраться до города, я вот попал в такую-то ситуацию, можно предложить, давайте мы вам купим билет. Или там, то есть отреагировать не просто денежным эквивалентом на эту просьбу, а отреагировать именно на саму просьбу и помочь человеку.
Интересом, да, да, к просящему.
Если такая возможность есть, то вы, безусловно, сразу же увидите, является ли человек действительно нуждающимся, и тогда ваша помощь будет настоящим милосердием и помощью. Или это просто попрошайка, которая находится на работе. Но даже если он находится на работе, если вам не жалко, помолитесь за него. Если вы можете от своих щедрот что-то отделить, ну, я думаю, что и Господь милостив будет и к вам.
Спасибо за этот ответ. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте. Здравствуйте. Храм Божий Иоанн, город Санкт-Петербург.
Очень приятно. Здравствуйте.
Да, храм Живоносный источник. Очень приятно вас видеть. Вот, моя супруга, вообще, мы учили Материнского союза, я хотел сказать, вот ведущий. Очень так она буквально, а жена любит его прям. Нам очень нравится, да, ваши все ведущие, вообще молодцы.
Спасибо.
А вопрос такой, отец Сергий. Недавно была встреча патриарха с понтификом. Вот, встретились как бы два лидера больших, ну, конфессий, да, католики, их население где-то миллиард, и наших православных тоже около такого, ну, где-то тоже около миллиарда. Вот, отец Сергий, как вы думаете, вот это вот не значимое такое событие? Действительно, вот, например, как я понимаю, это очень хороший был шаг сделан со стороны нашего патриарха и со стороны, так сказать, папы. Это было очень тяжело, но это нужно было. Вот как вы это оцените как священник? Потому что я знаю, что мнения как-то у людей разделились.
Да, но это безусловно, очень значимо. Эта встреча, да, она разделила мнения и, к сожалению. Но, тем не менее, надо смотреть все-таки на мир. Мир сейчас находится в таком зле. Мы сами видим и понимаем прекрасно, что происходит. И геноцид христианства на Ближнем Востоке. И, безусловно, тот разврат и всевозможные так называемые беззакония. И поэтому действительно представители таких больших христианских сообществ, безусловно, должны были определиться с позициями традиционного христианства. Вот. Ни более, ни менее. Никаких догматических основ не разбиралось, никаких особых в этом плане, скажем так, поползновений, как пытаются обвинить, там, что мы якобы патриарх с католиками встречается, вот это как бы не, это плохо, другие говорят хорошо. На самом деле это очень знаковое событие и очень важное событие. И действительно, я очень надеюсь, что эта встреча привлечет внимание к тем проблемам, которые сегодня есть у христиан, особенно на Ближнем Востоке и в Африке.
Спасибо вам за этот ответ. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться до нас по телефону 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Напомню о возможности задать свой вопрос в социальной сети ВКонтакте и путем направления смс-сообщений на номер 8-922-113-29-51. И еще небольшой технический момент. Тем, кто до нас дозвонится, пожалуйста, если вы будете ждать времени, пока мы вам начнем отвечать на именно ваш звонок, то, пожалуйста, выключите звук на телевизоре, либо сделайте его максимально тихим, для того, чтобы мы с вами общались только по телефону, чтобы не было вот тех задержек, которые звонок ранее у нас образовались. Спасибо. Отец Сергей, скажите, вот День православной молодежи, да, и множество мероприятий организуется в связи с этим, посвященных как раз-таки людям, тех, кто считает себя молодыми. А насколько я знаю, на вашем приходе вообще, в принципе, это систематическая работа, не единомоментная какая-то, а прямо вот направленная, систематическая. Вы рассказывали и о патриотическом, военно-патриотическом отряде. А насколько вообще, как вы считаете, сегодня важно приходом заниматься такой деятельностью, направленной не на только духовное просвещение взрослых, но и детей, и в том числе, может быть, такое около духовного просвещения. То есть, грубо говоря, напрямую, может быть, и не связано.
Я считаю, что это одна из самых важных и значимых задач, которые на сегодняшний день есть, в том числе у наших приходов. Приобщение молодежи, приобщение детей, подростков действительно и к вере, и к разностороннему развитию личности, но действительно это очень важно. Это наше будущее. Кому, в конце концов, мы будем передавать, ну, вот то, что мы сами накопили. Это, вот, к примеру, тот же самый отец Никита Заболотнов, который занимается у нас на сегодняшний день молодежью, он бывший воспитанник нашей воскресной школы. После воскресной школы поступает в семинарию и, безусловно, постоянно помогает нам на приходе. И в конце концов уже возвращается диаконом, в сане диакона, после женитьбы своей возвращается на приход и организовывает и развивает ту уже молодежную деятельность, которую мы сегодня имеем. Вот, пожалуйста, преемственность и развитие. на одном примере. Но это то же самое может происходить и касательно православных настоящих христианских семей. Если человек воспитан с молодости, как говорится, с юности, безусловно, и у него отношение к семье другое, у него отношение к воспитанию детей совершенно другое, ответственность к его труду, к своим обязанностям на работе, на служении и так далее, оно совершенно другое. И разве это не укрепляет действительно наше общество в том числе? Мы не говорим только о нашем приходе, о нашей церкви, но и обществе, и о нашем государстве. Поэтому заниматься молодежью и детьми – это важнейшая задача, как мы считаем, на нашем приходе. И поэтому мы организовываем и детский лагерь летом, тогда, когда дети уже не учатся. И во время их учебы, безусловно, постоянно работает и воскресная школа, и, безусловно, вот это вот общение, неформальное общение, праздники всевозможные. Это все объединяет и воспитывает. И, конечно же, закладывает то основание нашего будущего развития нашей церкви и нашей веры.
Спасибо. Насколько я понимаю, еще один звонок у нас есть. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я из Республики Мариэл, Ираида. Вот хотела задать такой вопрос.
Да, мы слушаем.
Псалом 145-й. Вот никак не могу понять. «Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в тот день погибнут все помышления его». Это как вот понять? Как до второго пришествия Христа, что ли, он как бы спать будет или чего?
Известен естественный факт, что когда человек умирает, то душа его, безусловно, возвращается к Богу. Вот. А есть тело, так как оно взято из праха, сотворено из праха, оно в прах и превращается. Вот. И об этом в 145-м псалме и говорится, что это естественный путь каждого человека. Дух, душа возносится, а тело обращается в прах до второго пришествия. Во втором пришествии происходит действительно воскресение мертвых, и соединение души и тела становится обязательным. Почему? Потому что судит Бог не отдельно душу от тела, а судит Бог всего человека. И поэтому мы, все православные христиане, в том числе и верим о воскресении из мертвых, вот, и жизни уже будущего века. Вот так.
Спасибо за этот ответ. Отец Сергий, как мы уже чуть ранее с вами говорили о том, что 29 января исполнилось 15 лет Центру медико-социальной реабилитации «Подвижник», руководителем которого вы являетесь. Вот 15 лет такая, вроде бы, казалось, дата и небольшая, но при этом значимая. Можете ли вы как-то подвести итоги вот этого 15-летия? Какие их можно подвести?
Я немного поправлю вас. Дело в том, что этот центр был создан действительно несколькими единомышленниками, ну, в большинстве которых уже ушли в мир иной. Вот. И на сегодняшний день мы остались с Вячеславом Владимировичем Боровских, доктором, наркологом. Он же и является руководителем этого центра. Как врач и как доктор он, безусловно, занимается в основном всеми административными, лечебными делами. Я на сегодняшний день являюсь духовником этого центра. То есть, по сути дела, безусловно, я провожу соответствующие встречи, беседы с ребятами, я их исповедую, даю им, безусловно, наставления, благословения. Вот. И вот это и есть основная моя такая деятельность. Вся остальная деятельность, в основном руководящая, это Вячеслав Владимирович Боровский. Да, действительно, у нас произошло в этом году это долгожданное событие. Мы отметили 15 лет существования нашего центра «Подвижник». И надо сказать, что подводя вот определенные итоги, задаем себе вопрос, правильно ли мы сделали, что мы его создали, каковы должны быть плоды и каковы они есть, вот, и что нам дальше делать. Вот. И, безусловно, нет ни грамма сожаления о том, что в очень достаточно сложные времена, это был 2001 год, что мы с Вячеславом Владимировичем все-таки взялись за это дело. Тогда создавать центр было очень и очень сложно. Но, тем не менее, я могу сказать однозначно, что и с Божьей помощью, и с помощью очень многих добрых людей нам это дело удалось. И за эти годы прошло несколько сотен ребят, которые действительно вернулись к нормальной человеческой жизни. И стали не просто хорошими, добрыми людьми, но и многие из них стали очень хорошими христианами, очень хорошими семьянинами. У нас достаточно много ребят, которые создали семьи, те, которые восстановили свои семьи, те, которые нарожали детей. Есть семьи, где по 5, по 6 детей уже родилось. И действительно, ребята, которые 15 лет тому назад выпускались и последующие, мы с ними поддерживаем достаточно тесные, хорошие взаимоотношения. И многие поддерживают наш центр, но в то же время, конечно же, мы и достаточно критично относимся и к каким-то недостаткам, которые мы наблюдали за все это время. Вот. И стараемся, безусловно, исправляться, и в этом плане помогает именно профессиональная подготовка и других врачей, и самого Вячеслава Владимировича, и, конечно же, это, помогает нам развиваться в первую очередь. И на сегодняшний день надо сказать, что признание нашего центра как достаточно эффективного учреждения по реабилитации наркозависимых, оно не только со стороны церковной, но и со стороны, конечно же, профессиональных сообществ, в том числе и врачей, и медиков, и в том числе и силовых структур. И в этом плане это тоже какое-то достижение. Поэтому, такие кратенькие итоги нашей деятельности. Но работа сама по себе очень сложна. И я еще раз хочу, пользуясь нашим эфиром, сказать о том, что наркомания – это очень сложное заболевание и зависимость. И здесь только можно в индивидуальном порядке. И реабилитация – это штучный товар. И действительно, она требует очень много внимания, сил. Конечно же, желание самого пациента. Поэтому нет никаких общих алгоритмов для исцеления сотен, тысяч наркоманов и так далее. Нет. Есть только индивидуальная и очень кропотливая работа, и в первую очередь на духовном уровне.
Спасибо. Вы говорили о том, что со сложностями большими приходится сталкиваться, занимаясь вообще этим и духовным окормлением, в том числе я. От кого-то слышал о том, что в пасторской такой деятельности, в пасторском окормлении очень трудны принятие исповеди у человека. И вот одна из наших зрительниц или зрителей путем смс-сообщения спрашивает: а скажите, что является самым тяжелым в вашей пасторской деятельности и что придает вам силы?
Это как раз-таки есть та область, где очень сложно. Лично для меня, я слышал, конечно же, и от других священников о том, что исповедь является самым, наверное, сложным и самым тяжелым моментом в нашем служении, принятие исповеди. С одной стороны, даже не то, что мы выслушиваем исповедь, а когда ты хочешь помочь человеку, но человек — это такое существо, не всякий человек сразу раскрывается. Очень много есть прихожан, которые, по разуму своему христиане, но сердце своего не открывают ни Богу, ни тем более пастырю. И поэтому приходится очень так же долго, тонко, кропотливо, стучаться в их сердечко, чтобы оно открылось. Потому что без искреннего и настоящего покаяния не происходит утверждение веры, не происходит восприятие истин Христовых. Человек, как выражали святые отцы, не спасается. И поэтому покаяние лежит в основе всей духовной жизни. Побудить человека к такому состоянию, наверное, это самое сложное. Это самое сложное. Поэтому иногда исповеди превращаются, ну, скажем так, в какое-то душепопечительство, в психотерапию. Бывает просто, скажем так, желание поговорить, ну, по поводу и без повода. Да, просто высказаться, потому что у человека нет понимания в семье, и ему нужно к кому-то прийти, и таким образом. Поэтому мы предлагаем всегда. Я стараюсь каждое воскресенье проводить сразу после литургии, божественной литургии, беседы с прихожанами, чтобы они могли высказать свои проблемы, задать свои вопросы, ну и кого-то направить на индивидуальную беседу, чтобы можно было просто в беседе поговорить, но не использовать время исповеди для таких же бесед. Вот это и есть самая, может быть, основная и сложность, и трудность в нашем служении. Вот. Ну, в то же время бывает великая радость от того чуда, когда человек, ну, скажем так,
услышал
и начал меняться. Вот когда Господь действительно меняет человека. Вот был человек раздражительный, злой, и вдруг, в конце концов, он становится более внимательным, более спокойным к ближним своим, заботливым человеком. И действительно видишь это чудо. Чудо преображения самого человека. Вот те же самые наши ребята, наркоманы, у них достаточно сложные бывают обстоятельства жизни, и сами они попадают в эти обстоятельства. И, естественно, меняется характер, меняется отношение. Появляется злоба, лукавство, очень много лукавства. Но когда в процессе духовного становления и жизни, тем более покаяния, они становятся другими людьми. Ведь у меня на сегодняшний день несколько алтарников, которые из бывших наркоманов. У нас много ребят на приходе, которые выполняют такие сложнейшие работы, тоже из бывших наркоманов. У нас тоже очень много молодежи, и эта молодежь тоже из бывших наркоманов состоит. И когда мы проводим наши лагеря, детские лагеря, основные помощники — это как раз-таки ребята, бывшие наркоманы. И вот когда видишь, что кем они были, и как Господь их преобразил душу, и кем они становятся прекрасными личностями, прекрасными людьми, вот это самое главное чудо. И это великая радость тогда, конечно, для каждого священника и лично для меня как пастыря.
Ну, это, можно сказать, ответ на вторую часть вопроса, где вы черпаете силы, да?
Ну, силы, безусловно, мы черпаем в одном. Иногда бывает так, что уже сил не остается, а когда ты причащаешься, когда ты служишь, после этого действительно как будто на горе преображения бываешь. Вот это, наверное, самое главное, что укрепляет, безусловно, наши силы пасторские.
Спасибо. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, Маргарита звонит. Это мы из глубинки, вот пенсионеры, мы храм строим. И знаете, батюшка, вот дайте совет, как вот проглотить обиду. Мы везде пишем, нам нигде не отказывают и ниоткуда не помогают. И шепчу писали, и губернатору Кайвашову писали. Ну, никто нас не хочет поддержать, а деревня-то бедная. Ну, как обиду проглотить, вот нам посоветуйте.
Но, безусловно, чтобы проглотить обиду, надо начать молиться. И молиться, и искренне молиться о помощи Божией. Это раз. А во-вторых, помнить слова Господа нашего, что стучите, и вам отворят. Не бойтесь. Не бойтесь ездить, не бойтесь просить. Я знаю действительно очень много примеров, когда я сам вот в свое время окормлял достаточно небольшой поселок, в котором никогда не было храма. И, по сути дела, почти целый год я собирался с интересующимися христианской жизнью и верой людьми этого поселка. И в конце концов была создана община. И благодаря этой общине, ну вот так вот получилось, что община смогла встретиться с одним достаточно серьезным предпринимателем, который впоследствии построил замечательный храм в честь святого князя Владимира. Сергей Владимирович Писарев действительно помог построить этот и очень долгое время всегда помогал его обустраивать. Вот. Я думаю, что вот с этого нужно начинать. Нужно, конечно, если у вас есть священник, Он должен вас действительно сплотить в общину, которая будет молиться об этом. И не бойтесь просить, стучать, ходить. Ну, одними письмами вы ничего не добьетесь. А вот своим личным присутствием в тех или иных, ну, я не знаю, там, бизнес-структурах, ну, наверное, действительно что-то может сдвинуться. Потому что личное общение, оно всегда гораздо большего достигает, чем какие-то одни только письма.
Ну, или, может быть, еще посоветовать написать в епархию письмо, ну, описав ту историю, собственно говоря, существует там на сегодняшний день община, не существует, земельный участок есть, нет, есть ли там помещение, где люди, ну, так скажем, собираются, не собираются.
У нас существует во всей епархии благочиние, вот, и, безусловно, я просто не знаю, из какого это района, какое благочиние это. Вот. Надо обратиться, может быть, в первую очередь к своему благочинному, отцу благочинному. Вот. Чтобы он составил, ну, может быть, даже действительно какое-то представление об этой ситуации на приходе. А в дальнейшем уже подскажет, что дальше делать. Вот. Поэтому я точно сейчас не знаю, откуда это все.
Еще один звонок у нас есть, давайте примем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Елена, я звоню из города Ельца. Вот батюшка сказал по поводу того, что многие прихожане являются, вернее, покаяние происходит только в головах. Я это о себе тоже могу сказать, я это очень осознаю. И вот как все-таки добиться того, чтобы вот покаяние было вот именно душевное? Ведь все равно, ну, все говорят священники, что покаяние – это дар Божий. Как все-таки добиться того, чтобы покаяние вот было настоящим, а не от головы? Да, я осознаю свои, как говорится, поступки, понимаю, что я порой не права и приношу это на исповедь священнику, но это больше, конечно, вот как бы анализ своих действий, чем истинного покаяния.
Спасибо за ваш вопрос.
Безусловно, само по себе покаяние, оно рождается от того, насколько вы по-настоящему искренне видите самих себя, видите свои грехи, видите свою, ну, скажем так, духовную испорченность. Поэтому в этом плане очень важно, как советуют в том числе и святые отцы, в первую очередь обратить внимание, каковы ваши взаимоотношения, в том числе и с близкими людьми. Знаете, у нас у всех есть такой талант нашей испорченной природы – замечать за всеми другими людьми все их плохие поступки, наклонности, дурные привычки и так далее и тому подобное. То есть то, из чего рождается осуждение. Вот само состояние осуждения другого человека, оно и будет всегда препятствовать глубокому искреннему покаянию. Поэтому по совету отцов, безусловно, если ты видишь что-либо в ближнем своем, то, что тебе не нравится, попробуй обратить внимание на самого себя. И тогда будет понятно, видишь ты это или не видишь. Если ты этого не видишь, а ты спроси у тех, кому ты доверяешь. Действительно, у тебя тоже есть такая, ну скажем, дурная, может быть, привычка или привязанность, или проявление страсти какой-то, или нет. Потому что проблема заключается в том, что мы бываем даже нечестны сами собой, даже перед Богом. Вот однажды у митрополита Антония Суровского я прочитал о том, что он учил быть честными в молитве перед Богом. В первую очередь быть честными в своем покаянии перед Богом. Потому что Господь и так видит все наши дела, все наши помышления, все наши намерения. Насколько мы честно можем признаваться в этом сами, не только себе, но и Богу. И поэтому всегда выделялось огромное внимание нашему покаянию ежедневному, вечернему. Вот когда мы после вечерних молитв приносим свое покаяние, очень важно искренне, может быть, подумать, как ты прожил сегодняшний день. Кого ты обидел или осудил, может быть, в мыслях своих, на кого ты рассердился, что ты сделал не так. И вот насколько ты будешь искренен в этом своем личном покаянии ежедневном, настолько постепенно ты и начнешь видеть, что действительно есть во мне. Поэтому первое — это вот искреннее личное покаяние и, безусловно, внимание обратите, что вам не нравится в ваших ближних, и обратите на себя внимание. Тогда постепенно, я думаю, что вы разовьете настоящий внутренний дух покаяния. Помоги, Господь.
Отец Сергий, чуть ранее вы говорили о том, что мы говорили о том, что и на исповеди она иногда превращается в некую возможность побеседовать, просто да, поговорить и растягивание, по сути, времени таинства. И что есть такая практика, когда, по крайней мере, у вас в храме после богослужения проводится какая-то беседа, да, для людей вообще, всех вместе, либо там с кем-то индивидуально. А Светлана Госман говорит о том, что ее мучает вопрос, как найти духовного отца, если в храмах с батюшками побеседовать невозможно. Или просто некогда. И таких желающих пообщаться вообще очень много. Какой можно дать ответ? Ну, это вот такой ответ, вопрос, точнее, частый.
Я могу говорить только, как говорится, за себя и за свой приход. Действительно, уже больше 20 лет я именно нашел в том числе и такую форму, что после богослужения, воскресного богослужения, в нашем актовом зале я приглашаю поговорить и на об Евангелии, и поговорить и о христианской жизни, и о богослужениях. И, безусловно, у каждого человека в той или иной степени есть какие-то те вопросы, на которые действительно он давно хочет услышать ответ. И вот эта беседа, она помогает. Она действительно помогает либо задать вопрос при всех, либо этот вопрос задать уже в частном порядке, уже после вот такой общей беседы. Действительно, это очень-очень помогает найти вот этот контакт и со священником, и священнику со своими прихожанами. И в этом плане я не могу вот сказать, как найти священника, духовника. Наверное, здесь действительно должен быть тот священник, который захочет вас выслушать и захочет вам помочь советом, помочь действительно, может быть, не одной исповедью, достаточно серьезной исповеди или хотя бы беседы. Если священник, к сожалению, не хочет общаться и не хочет говорить, не хочет наставлять, ну, значит, надо искать другого священника.
Ну, либо найти тех людей, у которых можно спросить, по крайней мере, где священник находится.
Да, безусловно. Если есть кто-то из знакомых, более опытных, ну, скажем так, церковных людей, они, ну, наверное, могут подсказать, кому могут
пойти. Нет, я имею в виду даже не про знакомых, а хотя бы про работников, церковнослужителей, не про священнослужителей, а про церковнослужителей, у тех же людей, которые в церковных киосках, например, находятся. Ну, я имею в виду обозначить свое желание пообщаться не на исповеди, а вот так вот с глазу на глаз задать какие-то интересующие вопросы, как вот мы с вами сейчас имеем возможность беседовать. У нас есть, насколько я помню, еще один звонок, который сейчас находится на линии. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Звонка нету. Путем смс-сообщения одна из наших зрительниц пишет о том, что дети 14 и 16 лет стали рабами компьютерных игр. И из этого вопроса можно вернуться к теме совместных вот мероприятий с молодежью, каких-то игр для них таких вот интересных, познавательных и полезных в первую очередь. Как с такой напастью быть родителем?
Ну, если это уже серьезная зависимость, к сожалению, знаете, даже в нашем реабилитационном центре уже появлялись ребята с такой компьютерной зависимостью, очень серьезной зависимостью, которые не менее трудно освобождались от этой зависимости, чем и все остальные наркозависимые. Вот. Если эта зависимость уже такого рода, когда ребенка уже оторвать невозможно, а если его отрывает, он начинает очень сильно нервничать, переходит на грубость и даже на оскорбление в адрес родителей. То есть у него смещаются даже какие-то понятия о иерархии ценностей, в том числе семейной, то, безусловно, это уже тревогу надо бить и искать уже специалиста, который бы мог бы, вот как, например, наш врач доктор Боровский, который может, скажем так, дать соответствующие консультации. Но, а по большому счету, я все время задаю один и тот же вопрос. А где вы были, когда вы покупали этот компьютер, покупали эти игры, приобщали ребенка к этому? Где ваш контроль? Если это получилось в результате того, что вот лишь бы, чем бы дитя ни занималось, лишь бы не плакало, ну тогда вы и получили такой результат. Ребенок стал зависимым от компьютера. А если есть, безусловно, ответственные родители, которые переживают, как развивается ребенок, чем он занимается, что на него влияет положительно, что влияет отрицательно, они, безусловно, будут контролировать и времяпрепровождение за играми, и в то же время его взаимоотношения со своими сверстниками, и его учебу, и многие другие интересы его. Поэтому, когда мы видим вот такого рода примеры, значит, там в первую очередь это проблема родителей, что они недостаточно уделяют внимание ребенку именно в его воспитании. Ну и, конечно же, любой родитель будет искать настоящее личное общение. Ведь если даже брать небольшие города, всегда можно найти, по-моему, даже в самых небольших городах и можно найти массу занятий со сверстниками, которые будут заниматься, и очень даже интересно. Вот, кстати, наш, скажем так, в этом плане военно-патриотический клуб, он в этом показывает, что дети с удовольствием этим занимаются. И им хочется действительно после занятий в воскресной школе и побегать, как нормальным детям, и снежками покидаться, и автомат разбирать, и по мишеням пострелять. Совершенно нормальные дети, как они и должны развиваться. Но самое главное, они это делают все вместе, у них есть общение, у них есть среда. И это, безусловно, помогает им.
Есть активность, да. Та, которая детям, в принципе, необходима.
Да, и которая она есть, в принципе, у детей.
Да. Звонок у нас есть. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, это священник Андрей из села Кичминский городок, приход храма Александра Невского.
Очень приятно, здравствуйте.
От Вологодской епархии, митрополия. А вот мне прихожане принесли вот такую книжку «Иеромонах Трифон. Чудеса последнего времени». Я вот так вот полистала, она что-то меня смущает. Мне бы хотелось вот ваше мнение об этой книге, может быть.
Отец Андрей, могу разочаровать, я эту книгу не видел, не читал, не листал, и, к сожалению, я не могу, скажем так, какое-то свое мнение по поводу этой книги высказать, к сожалению.
Вот есть сомнительное благословение митрополита в Арсенофе, но вот в интернете, по-моему, говорят, что вот этого благословения на издание книги этой нет, и священник, и иеромонах Трифон, он очень много пишет, вот как раз о числе 666, там о паспортах.
Понятно.
Вот, и так далее.
Ну, в первую очередь, надо руководствоваться тем моментом, что уже давным-давно в нашей церкви существует издательский комитет Русской Православной Церкви. Поэтому, если это не благословено именно, если нет грифа, что это под благословено именно издательским комитетом Русской Православной Церкви, то, безусловно, тогда это какое-то самочинное издание с самочинными какими-то идеями. И, безусловно, ссылаться там только лишь на авторитет митрополита в Арсенофе, наверное, это... Но это как-то похоже даже на подлог. Потому что я встречался, когда тот или иной епископ все время говорил, что я никаких благословений на издание той или иной книги или какой-то брошюры никогда не давал. А моим именем там вот пользуется как благословение. Поэтому если там нет благословения именно издательства Московской Патриархии, то значит это самочинение какое-то.
А в социальной сети ВКонтакте наш зритель Сергей Гатаулин спрашивает. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему у нас в церкви есть такие нюансы, когда, например, православные священники в обсуждениях плохо отзываются об Алексее Ильиче Осипове и его учении, который является тем, кто преподает и учит будущих священников в академии, а о нем они говорят, что он несет ересь. А есть некоторые священники из нашей православной церкви, получается, что в академии преподают ересь, что ли? Такое недопонимание возникло у нашего зрителя Сергея.
Мне это весьма прискорбно слышать, если есть такие мнения. Ну, вообще-то, Мнения могут быть разные, безусловно. На то и должно быть разномыслие, чтобы были явлены более искусные. Это безусловно. Но, тем не менее, я искренне скажу, что я всегда с большим удовольствием в свое время слушал лекции Алексея Ильича Осипова и даже советую, безусловно, и своим прихожанам. На сегодняшний день еще не видел и не читал ни одного внятного, ну, так сказать, аргумента, чтобы это было обвинением его в какой-либо ереси. Тем более уж кто-кто, а Алексей Ильич действительно настолько заслуженный человек и настолько действительно умнейший преподаватель, знающий, безусловно, и богословие, владеющий действительно целым аппаратом богословских наук. Поэтому для меня это всегда вызывает только улыбку и смех, потому что, знаете, вот вспоминаю такую фразу одного юмориста, который говорит: если хочешь быть впереди классиков, пиши к ним предисловие. Ну вот, наверное, стоит об этом также сказать.
Спасибо. Отец Сергий, буквально у нас 8 минут до конца эфира остается. Немного времени осталось на обсуждение еще одного вопроса, который мы с вами решили, да, обсудить. А совсем скоро, не совсем скоро, время еще есть, конечно, но начнется Великий пост, и есть вот те недели, в православном понимании это не неделя как промежуток временной, а неделя как воскресный день, когда вспоминаются некоторые притчи из Евангелия. И вот, например, 21 февраля – неделя мытаря, о мытаре и фарисее. Я, наверное, предлагаю не говорить обо всех днях дальнейших недель, которые будут вспоминаться. А вот, наверное, давайте об этом тогда поговорим.
На самом деле,
для чего вот эти подготовительные дни не существуют?
Они, подготовительные недели к Великому посту, имеют очень важное значение. Очень важное. На самом деле, когда ты вообще готовишься к чему-то очень серьезному, к какому-то серьезному делу или к какому-то серьезному событию, безусловно, ты готовишься. Ты начинаешь что-то анализировать, начинаешь что-то понимать, что-то приготавливать, что-то заготавливать и так далее. Безусловно, и церковь, как мудрая мать, она советует своим чадам церковным именно сосредоточить свое внимание на тех евангельских сюжетах, по которым и будут называться эти подготовительные недели. Первейшее — это, конечно же, будет неделя о мытаре фарисее, следующая — о блудном сыне, о страшном суде и, в конце концов, о Адамово изгнании и прощенном воскресении. Вот это как раз те периоды подготовки к Великому посту. Но и неделя о мытаре фарисее, она, безусловно, в первую очередь сосредотачивает наше внимание, с каким настоящим чувством человек должен приходить в храм и о чем он должен молиться. Вот. И сам Господь раскрывает смысл этой притчи, в самой этой притче. И, безусловно, в это ближайшее воскресенье во всех храмах вы услышите евангельское повествование этой притчи. И, конечно же, услышите еще очень много проповедей, связанных с этим. Но для нас, безусловно, смирение и сокрушение сердца, в том числе то, которое мы в этой притче видим у мытаря, оно является основным для того, чтобы понять. И вот как задавала одна наша слушательница о том, что как настроиться на искреннее покаяние. Вот как раз эти все подготовительные недели, они будут подготавливать внимание всех прихожан, как надо настроиться на настоящее покаяние.
Спасибо вам за это объяснение. Отец Сергий, благодарю вас за то, что вообще сегодня вы пришли в нашу студию, за этот разговор. Я бы, наверное, еще хотел обратить наше внимание зрителей вот на фон чудесный, на котором мы сегодня с вами беседуем. Вот это дело рук отца Сергия, это такое его увлечение, так скажем, не будем это называть хобби. Не будем говорить о том, что это за место. Мы с отцом Сергием, может быть, когда-нибудь побеседуем о тех местах, которые когда-то удалось побывать, и вот запечатлеть такие снимки, чтобы наглядно уже видеть, где это, что это и о чем, собственно говоря, речь идет. Какое-то, может быть, небольшое еще духовное наставление для нас всех.
Но самое главное наставление заключается в том, что действительно будьте внимательны к своей духовной жизни, к внутренней жизни, будьте внимательны к своим ближним и обратите внимание действительно то, что будет читаться в ближайшие воскресные дни. Попробуйте действительно сосредоточить свое внимание на этих сюжетах, и таким образом по-настоящему вы извлечете хорошую духовную пользу и для себя, и для своих ближних. Помоги вам Господь.
Спасибо. Дорогие зрители, будем надеяться, что наша сегодняшняя программа была для вас полезна. Спасибо всем, кто смотрел ее, тем, кто дозвонился, написал и вообще принимал живое участие в обсуждении разных вопросов, которые сегодня мы проговаривали. Напомню, что в гостях у нас сегодня был протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Это город Полевской, Свердловской области. Если есть такая возможность, приезжайте с отцом Сергием, там можно после божественной литургии в воскресенье побеседовать. Спасибо всем за внимание. Дмитрий Бородовиков для вас работал. Всего вам доброго.